Глава вторая. Товарищи. Часть первая. Несколько французских летчиков, в том числе Мермоз, проложили над непокоренными районами Сахары авиалинию Касабланка-Дакар. Моторы тогда были очень ненадежны. Мермоз потерпел аварию и попал в руки мавров. Они не решились его убить. 2 недели держали в плену, потом за выкуп отпустили. И Мермоз снова стал возить почту над теми же районами. Потом открылось воздушное сообщение с Южной Америкой. Мермоз и тут был впереди. Ему поручили разведать отрезок трассы от Буэнос-Айреса до Сантьяго и вслед за воздушным мостом над Сахарой перекинуть мост через Анды. Ему дали самолет с потолком в 5200 метров. А вершины Кордильер кое-где достигают 7000. И Мермоз пустился на поиски просветов. Одолев пески, он вызвал на поединок горы, устремленные в небо вершины, на которых развиваются по ветру снежные покрывала. И предгрозовую мглу, что гасит все земные краски, и воздушные потоки, рвущиеся навстречу меж 2 отвесных каменных стен, с такой яростью, словно вступаешь в драку на ножах. Мермоз начинал бой с неизвестным противником и не знал, можно ли выйти из подобной схватки живым. Мермоз прокладывал дорогу для других. И вот однажды, прокладывая дорогу, он попал к Андам в плен. Ему пришлось сесть на каменную площадку на высоте 4000 метров. Края площадки обрывались отвесно, и 2 дня они с механиком пытались выбраться из этой ловушки, но безуспешно. Тогда они решились на последнюю отчаянную попытку. Самолет разбежался, резко подскочил раз-другой на неровном камне, и с края площадки сорвался в бездну. Падая, он набрал, наконец, скорость и вновь стал повиноваться рулям. Мермоз выровнял машину перед каменным барьером и перемахнул через него, но все-таки зацепил верхнюю кромку. Проведя в воздухе каких-нибудь 7 минут, он вновь попал в аварию. Из трубок радиатора, лопнувших ночью на морозе, текла вода. И тут под ним, как земля обетованная, распахнулась чилийская равнина. На завтра он начал все сначала. Разведав во всех подробностях дорогу через Анды и отработав технику перелета, Мермоз передоверил этот участок трассы своему товарищу Гийоме и взялся за разведку ночи. В то время наши аэродромы еще не освещались, как теперь, и когда Мермоз темной ночью шел на посадку, для него зажигали 3 жалких бензиновых факела. Он справился и с этим, и проложил путь другим. Ночь была приручена, и Мермоз взялся за океан. Уже в 1931 году он впервые доставил почту из Тулузы в Буэнос-Айрес за 4 суток. На обратном пути у него что-то случилось с маслопроводом, и он опустился прямо на бушующие воды Атлантики. Оказавшееся поблизости судно спасло и почту, и экипаж. Так Мермоз покорял пески и горы, ночь и море. Не раз пески и горы, ночь и море поглощали его, но он возвращался и снова отправлялся в путь. Так проработал он 12 лет, и вот однажды, уже в который раз пролетая над Южной Атлантикой, коротко радировал, что выключает правый мотор, и наступило молчание. Казалось бы, волноваться не из-за чего, но молчание затянулось, прошло 10 минут, и все радисты авиалинии от Парижа до Буэнос-Айреса стали на тревожную вахту, ибо если в обыденной жизни 10 минут опоздания пустяк, то для почтового самолета они полны грозного смысла. В этом провале скрыто неведомое событие. Маловажное ли, трагическое ли, оно уже совершилось. Судьба вынесла свой приговор, окончательный и бесповоротный. Быть может, жестокая сила всего лишь заставила пилота благополучно опуститься на воду, а, быть может, разбила самолет вдребезги. Но тем, кто ждет, приговор не объявлен. Кому из нас не знакома эта надежда, угасающая с каждой минутой, это молчание, которое становится все тяжелее, словно роковой недуг? Сперва мы надеялись, но текли часы, и вот уже слишком поздно. К чему обманывать себя? Товарищи не вернутся, они покоятся в глубинах Атлантического океана, над которым столько раз бороздили небо. Сомнений нет. Долгий труд Мермоза окончен, и он обрел покой. Так засыпает в поле жнец, честно связав последний сноп. Когда товарищ умирает так, это никого не удивляет. Таково наше ремесло, и, пожалуй, будь его смерть иной, боль утраты была бы острее. Да, конечно, теперь он далеко. В последний раз он переменил аэродром, но мы еще не почувствовали, что нам его не хватает, как хлеба насущного. Мы ведь привыкли подолгу ждать встреч. Товарищи, работающие на одной линии, разбросаны по всему свету, от Парижа до Сантьяго, им точно часовым на посту не перемолвится словом. И только случай, порою то здесь, то там, вновь сведет вместе членов большой летной семьи. Где-нибудь в Касабланке, в Дакаре или Буэнос-Айресе после стольких лет вновь за ужином вернешься к прерванной когда-то беседе и вспомнишь прошлое, и почувствуешь, что все мы по-прежнему друзья. А там и опять в дорогу. Вот почему земля разом и пустынна, и богата. Богата потаенными оазисами дружбы. Они скрыты от глаз, и до них нелегко добраться. Но не сегодня, так завтра наше ремесло непременно приводит нас туда. Быть может, жизнь отрывает нас от товарищей и не дает нам много о них думать. И все равно где-то, Бог весть где, они существуют молчаливые, забытые, но всегда верные. И когда наши дороги сходятся, как они нам рады, как весело нас тормошат, а ждать, ждать мы привыкли. Но рано или поздно узнаешь, что один из друзей замолк навсегда. Мы уже не услышим его звонкого смеха, отныне этот оазис недосягаем. Вот тогда настает для нас подлинный траур, не надрывающее душу отчаяние, скорее горечь. Нет, никто никогда не заменит погибшего товарища. Старых друзей наскоро не создашь. Нет сокровища дороже, чем столько общих воспоминаний, столько тяжких часов, пережитых вместе, столько ссор, примирений, душевных порывов. Такая дружба — плод долгих лет. Сажая дуб, смешно мечтать, что скоро найдешь приют в его тени. Так устроена жизнь. Сперва мы становимся богаче, ведь много лет мы сажали деревья, но потом настают годы, когда время обращает в прах наши труды и вырубает лес. Один за другим уходят друзья, лишая нас прибежища. И, скорбя об ушедших, втайне еще и грустишь о том, что сам стареешь. Таковы уроки, которые преподали нам Мермоз и другие наши товарищи. Величие всякого ремесла, быть может, прежде всего в том и состоит, что оно объединяет людей, ибо ничего нет в мире драгоценнее уз, соединяющих человека с человеком. Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму и запираемся в одиночестве, и все наши богатства — прах и пепел. Они бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить. Я перебираю самые неизгладимые свои воспоминания, подвожу итог самому важному из пережитого. Да, конечно, всего значительней, всего весомей были те часы, каких не принесло бы мне все золото мира. Нельзя купить дружбу Мермоза, дружбу товарища, с которым навсегда связывали нас пережитые испытания. Нельзя купить за деньги это чувство, когда летишь сквозь ночь, в которой горят 100 000 звезд, и душа ясна, и на краткий срок ты всесилен. Нельзя купить за деньги то ощущение новизны мира, что охватывает после трудного перелета. Деревья, цветы, женщины, улыбки — все расцветило яркими красками жизнь, возвращенная нам вот сейчас, на рассвете, весь согласный хор мелочей нам наградой. Не купить за деньги и ту ночь, которая мне сейчас вспоминается, ночь в непокоренном районе Сахары. Мы, три самолета авиакомпании «Аэропосталь», застряли под вечер на берегу Рио-де-Оро. Первым сделал вынужденную посадку мой товарищ Ригель. У него заклинило рули, на выручку прилетел другой товарищ Бурга. Однако пустячная поломка и его приковала к земле. Наконец возле них сел я, но к тому времени уже стемнело. Мы решили починить машину Бурга, но не ковыряться в потьмах, а ждать утра. Годом раньше на этом же самом месте потерпели аварию наши товарищи Гурб и Эрабль, и непокоренные мавры их убили. Мы знали, что и сейчас где-то в Бахадоро стоит лагерем отряд в 300 ружей. Вероятно, издалека увидав, как приземлились наши три самолета, они подняли тревогу, и эта ночь может стать для нас последней. Итак, мы приготовились к ночному бдению. Вытащили из грузовых кабин несколько ящиков, высыпали багаж, составили ящики в круг и внутри каждого, точно в сторожке, зажгли жалкую свечу, кое-как защищенную от ветра. Так среди пустыни на обнаженной коре планеты, одинокие, словно на заре времен, мы возвели человеческое поселение. Мы собрались на главной площади нашего поселения, на песчаном пятачке, куда падал из ящиков трепетный свет, и стали ждать. Мы ждали зари, которая принесет нам спасенье или мавров. И уж не знаю почему, но было в той ночи что-то праздничное, рождественское. Мы делились воспоминаниями, шутили, пели. Мы были слегка возбуждены, как на перу, а меж тем ничего у нас не было. Только ветер, песок да звезды, суровая нищета в духе тропистов. Но за этим скудно освещенным столом горстка людей, у которых в целом свете не осталось ничего, кроме воспоминаний, делилась незримыми сокровищами. Наконец-то мы встретились. Случается, долго бредешь бок о бок с людьми, замкнувшись в молчании, либо перекидываясь незначащими словами, но вот настает час опасности, и тогда мы друг другу опора. Тогда, оказывается, все мы члены одного братства. Приобщаешься к думам товарищей и становишься богаче. Мы улыбаемся друг другу. Так выпущенный на волю узник счастлив безбрежностью моря. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.